Здравствуйте. Вы знаете, поскольку столько разговоров было все последние дни про фильм «Марии Певчих. Предатели». Ну, крики «пожар, пожар!» Пошли мы с Энди полюбоваться зрелищем. О, Генри, эпиграф. Я посмотрел этот фильм, меня охватило очень странное чувство. Вы не поверите. Как будто на этот фильм поступил заказ из администрации президента Путина. Удивительное совершенно впечатление, потому что пропагандируется все последние годы. Ельцин был плохой, Ельцин-центр вообще надо снести. 90-е годы олигархи, которые поураганили, их желательно раскулачить, посадить и выслать. Вот вам Ельцин. Вот вам олигархи, и вот, значит, они виноваты, и вот почему мы свернули не туда. Ну, знаете ли, интересно и мне, почему, когда и как мы свернули не туда. Я вам скажу больше. Интересно, а мы туда вообще двигались, или нам это только казалось? И вот что мне сдается по этому поводу. Здесь недостаточно знать вообще политологию, вообще что-то про 90-е. Здесь необходимы способности аналитика. Аналитик, попросту говоря, это человек, который смотрит на картинку, где никто не видит ничего, кроме штришков, линий, отрезков, и видит там, допустим, портрет человека или кота, или самолет, или что-то еще, составленный из этих черточек. Так вот, аналитик – это человек, который из разных деталей, которые внешне могут казаться не связанные друг с другом, видит картину и основу картины. Вот этот канат, на котором подвешены все события, которые только кажутся полунезависимыми или главными. Вот какая история. Поэтому Я делюсь своим мнением и своим опытом. В 91-м году мне было 43 года. Я уже был взрослый дядечка. Политический дурак дураку. Но с тех пор я все время пытался умнеть. Я пытался что-то еще понять. А для этого что-то еще узнать. Ну и мне представляется. То есть, если вы хотите понять, во-первых, вы послушайте несколько речей Буковского, его программу, его статьи можете прочитать. Во-вторых, вам необходимо прочитать книгу Дмитрия Запольского «Путинбург». Вам многое откроется, и многое станет видным того, что не видно сейчас. В противном случае понимать будет очень-очень трудно. Так вот, это движение к сегодняшнему дню, мальчики и девочки, дамы и господа, представляется мне, началось довольно давно. Оно началось отчетливо, знаете, не отчетливо. Это еще конец 60-х, косыгинские реформы. Косыгинские Алексея Николаевича экономические реформы, которые не прошли, их свернули, потому что они угрожали некоторым устоям идеологическим советской власти. Недостаточно была роль КПСС руководящая, и все решает партия и ее административный аппарат. Но это так были звоночки. А вот когда посадили в первые секретари Горбачева, что стал делать Горбачев? Горбачев не потому стал пытаться сделать социализму из козьей морды человеческое лицо, что он был такой гуманный, он был такой добрый, он был такой свободолюбивый. Понимаете ли? Человеческое лицо социализма – это только некое визуальное сопровождение экономических процессов, которые в глубине тектонические плиты – основа. Основа же была в том, что социализм провалился. Что означает «провалился»? В свое время на втором, помнится, курсе – я совершенно поразился, задал вопрос преподавательнице, Она сказала, что больше таких вопросов не задавал. Добрая была тетка, все это мне сошло с рук безболезненно. У нас было написано, что по марксизму, по его политэкономии, новая общественно-экономическая формация является прогрессивной по сравнению со старой, в том случае, если она дает более высокую производительность труда. В той же лекции было, что производительность труда, к сожалению, у нас пока, 67-68 год на дворе, ниже, чем в развитых капстранах. Во сколько? Так примерно в среднем в 5 раз. В 5. Я и спросил Фигля передового. Мне и сказали, чтобы я не выпендривался, а шел, как все, по камушкам. Так вот, социализм не получался. Страна беднела и беднела. И надо было что-то делать. А еще при Брежневе стали делать исследования. Скажите, вот как-то наверху, на уровне Политбюро, на уровне отделов ЦК, принимаются правильные решения. Они спускаются вниз. А до низа что-то пока дойдет, там такое делается. Простите, пожалуйста, мне так нравится эта старинная притча китайская. Жил-был добрый-добрый император. Он любил думать о благе своего народа. Особенно ему в дождь хорошо думалось. И вот он под зонтиком ходил под дождем по стенам своего дворца и думал, как увеличить народное благо. И увидел бедняка, который бежал куда-то под дождем, даже без шляпы. И сердце его наполнилось печалью. И он призвал к себе первого министра и сказал, что он увидел человека столь бедного и своих подданных, что у него даже нет шляпы, чтобы прикрыться в дождь. И надо же как-то сделать, чтобы люди жили лучше. И пусть министр подумает. И министр вызвал к себе начальника полиции и сказал: «Сейчас император выразил свое высочайшее недовольство по поводу того, что люди в дождь ходят без шляп. Проследи, чтобы этого не было». И начальник полиции вызвал к себе начальников и околотков и сказал: «Я сейчас получил втык от шефа, что без шляп в дождь ходят. Так вот, если узнаю еще раз, выгоню крас с работы навсегда, отдам под суд». И начальник околотков собрали полицейских и злобно сказали: «Да чтобы мне вот так, фитиля, еще увидеть и в дождь, кого без шляпы, руби голову». Вот примерно так спускались приказы от ЦК до исполнителей в Советском Союзе. Если всего этажей в общем и целом было 9, то стали считать, дали заказ лаборатории, на каком примерно этаже все это вязнет. На 8, на 7, на 6, на 3. Не работает административно-командная система. Вот ее и необходимо было реформировать. И Горбачев стал ее реформировать. Он стал ее реформировать, и она начала сыпаться. Сыпаться, потому что оказалось, никуда не денешься. Для того, чтобы больше и рациональнее производили и хозяйствовали, нужно дать людям больше экономической свободы. Но экономическая свобода жестко связана с политической свободой. И мы имеем подкопы под устои социализма. И собрались мудрецы и погладили бороды. Простите, это из другой истории. Ребята поняли, что социалистически мы все проигрываем, тем более, что цены на нефть никуда не годятся, очень низкие. А что касается звездных войн и гонки вооружений, денег нет. Нет денег – нет любви. У кого нет денег, тот сидит дома. Таким образом, ребята стали проникаться мыслью, что хозяйствовать надо иначе, а именно – хорошо бы это все прибрать к рукам. Потому что к 1985 году в полный рост шла эпоха швейкизма. Никто ни во что не верил. Оратор читал речь о коммунизме и ленинизме и знал, что зал ему не верит. И зал знал, что он-то произносит, и сам не верит. И никто ни во что не верил. А они там на Западе, падлы, жили лучше, чем у нас. Лучше, лучше, лучше. Это простой народ не пускали, правильно не пускали. Нечего смотреть, что там делается. А ответственные товарищи видели, им было больно, что там так хорошо живут, а они не могут. А страна, в общем, богатейшая. Только делается все через это место кувырком. Таким образом зрели мысли о приватизации всего, что есть в стране, в нужные руки. И вот когда 89-й год, май месяц, по-моему, май, или конец апреля, или май, не смотрел, сейчас забыл, неважно, первый съезд Советов. Вот это было землетрясение. И на первом съезде Советов запахло тем, что, кажется, действительно трещит держава. Действительно трещит социализм, потому что уже кооперативы и кооператоры стали стремительно богатеть. Но 90% кооперативов – это было сущее жулье. Они брали и государственное, и по десятерной цене продавали на свой карман. Но тут уже, ну куда денешься? Да, да, народ такой, да, они немцы. Путина, я понимаю, да, хорошо бы с немцами работать, но нету немцев в Германии. Да, так вот. Когда Власов, Юрий Власов, слава, любовь народа, произнес эти слова, что это проклятое здание на Лубянке, которое стоит на потоках крови. Я тогда работал в журнале, мы все редакции нифига не работали. Как начинался съезд? Все собирались в большом кабинете главного, садились и смотрели большой цветной телевизор. Да. Вот. И, ну, главный, конечно, в первом ряду посередине, сами понимаете, какая работа. Вот тогда вот уже решалось, но что там решалось под спудом? Нам, смердам, народу, черни, знать не полагалось. Ну, а потом, соответственно, 91-й год, август, ГКЧП, и вот народ, который собрался вокруг Белого дома и победил, эйфория, и обнимаются Ельцин на танке и так далее. И наступают вот эти недели и месяцы полного счастья, свободы. Я повторю еще раз. Никогда те, кто идут на баррикады, митинги, демонстрации в первых рядах, власть не берут. Они работают прикрытием. Они работают массовкой, они работают некой вот передовой волной движущей силой. А серьезные люди держатся во втором, в третьем эшелоне и между собой решают серьезные задачи. И вот, стало быть, размонтировали Советский Союз в Беловежской пуще и тихо, мирно на Римское Рождество спустили флаг над соответствующим домом в Кремле. И вот независимая Россия, и вот начинаются реформы. Значит, когда говорят о том, что Гайдар спас страну от голода, я повторю еще раз то главное, что нужно знать. За 1992 год, первый год реформ, потребление товаров первой необходимости, то есть продовольствие, сократилось в 2 раза. Деньги уменьшились в 25 раз, 2500% официальная инфляция. Сбережения сгорели, зарплаты обнулились. Купить что бы то ни было не на что. И когда товары появились в магазинах, по сравнению с 91-м, с 90-м, это было не от того, что их завезли, это было от того, что их не смогли купить. Все остальное – это лапша на уши. Вникайте в статистику глубже и смотрите в статистике, чтобы вас не обманули. Смотрите по основным показателям, не по деньгам, по объемам смотрите, по объемам общим и на душу населения. Сбрасывается, а иначе нельзя было, да, все делали в первый раз. Наглое вранье. Была программа Явлинского-Шаталина, которая называлась «400 дней». Для красоты у Ельцина ее назвали 500. Ну, 500 более круглое, красивше звучит. И вот там речь шла о приватизации такого рода, чтобы люди могли прежде всего покупать то, приватизировать. Вот на чем они работают. Мелкие магазинчики, парикмахерские, мастерские, шиномонтаж, гараж на паях, фуру и так далее. И вот тогда их сбережения нельзя было сразу отпускать. Они были бы превращены в конкретные совершенно объекты недвижимости. Они были бы овеществлены, и был бы создан средний класс. А отпускать нужно было постепенно, а не вот так вот. Вопрос, почему этого не сделали? Официальная версия, негласная, но широко известная, которую повторю еще раз. Это как когда Запольский приехал в Москву из Петербурга жаловаться Чубайсу, что собирается Ленинградский морской порт приватизировать, жулик и вор, и допускать этого нельзя. На что Чубайс ответил: это правда, я это все знаю. И тем не менее мы это приватизируем. Наша власть должна быть серьезной. Она никаких отступлений знать не должна. Мы любой ценой должны в кратчайшие сроки создать класс крупных собственников. И только они не позволят прийти обратно к коммунистам и реставрировать этот строй. Запольский пошел к Гайдару и услышал точно то же самое. Значит, ребята, какие были основные группы, кланы, колонны, которые хотели приватизировать все? Номенклатура. Та самая номенклатура. Вы знаете, что такое номенклатура, не знаете, посмотрите. Это верхушка партии, секретари ЦК, республики. Ну, в России уже не было республик, были только автономные, обкомов, ну, далее уже райкомов, ну, уж ЦК, а аппарат ЦК, будьте нати, уже это не 20 человек, будьте уверены. И далее, это красные директора, конечно же, свой завод, чтобы он был вообще свой, это же какое бабло сумасшедшее. Разумеется, КГБ. КГБ было вездесущим, КГБ тоже хотело страну себе, тем более, что КГБ привыкло командовать в этой стране. А вы как думали? Да уж со времен-то тем более Юрия Владимировича Андропова. Я помню это лето, июль 78-го года, когда вот так узенькие три строчки мелким шрифтом появились в газетке, не помню какой, что Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР впредь именуется просто Комитетом государственной безопасности СССР. Так подумал я, вот и дожили. СС всегда впереди, штандартенфюрер, поздравил он Штирлица. Да, было такое дело. Вот все они хотели приватизировать страну, но вместе с ними были кто? Бандиты. Бандиты выросли из кого? Из спортсменов в первую очередь. Спортсмен – это была своя система. Бандитская сеть, бандитская мафия. Но кроме спортсменов были еще и форцовщики. Они не были спортсмены, но тоже ушлые ребята. Там были свои разборки, союзы между ними. И еще был класс ушлых интеллигентов. Ну, допустим, вот таких, как и Березовский, которые были такие приличные кандидаты, доктора наук, но которым не захотелось большего, понимаете, тем более осели к чертям все вот эти самые звания, степени, зарплаты, надбавки. Они еще с кооперативных годов начали заниматься бизнесом. И вот эти колонны, силовики, номенклатура, красные директора, бандиты, и бывшие интеллигенты, самая мелкая группа, они ринулись в приватизацию. Они были заинтересованы в том, чтобы без препятствий, желательно вообще без препятствий, им отдавали все крупное. Таким образом, они захватывали страну, а госком имущество, Гайдар, Чубайс, компании и так далее, это крышевало на административно-идеологическом уровне. Понятно ли, нет? Вот это вот были слова, мы должны создать. А вот это вот были дела. Вот эти вот колонны безмолвно все захватывают. И когда говорят о том, что это была свобода, будьте так любезны, отличайте, пожалуйста, свободу говорить от свободы делать. Свободу делать от свободы владеть. Свободу владеть от свободы управлять. Потому что интеллигенция могла говорить все, что угодно, и не только интеллигенция, печатать все, что угодно, абсолютно. Но при этом, ну, там можно было издать газету легко, зарегистрировать издательство свободно и тому подобное. Но она ни на что уже не влияла. Влияли на другом уровне серьезные люди, которые не выходили в первый ряд. И вот эти люди были очень рады вот этой самой шоковой терапии, потому что население стало нищим. Нищим и полностью потеряло покупательную способность. И была сделана афера с ваучерами. Причем сделана таким образом, чтобы специально никому ничего не разъяснили. Ни по какому телевидению, ни в каких газетах. Что с ними делать? Остались только анекдоты и карикатуры, простите, ради бога. Вид со спины сидит женщина в гинекологическом кресле, развесив ноги, и спрашивает у гинеколога: доктор, посмотрите, я правильно вложил свой ваучер? Вот и вот это вот были ваучеры. А как кто надо, через пацанов, в метро, где угодно, эти ваучеры скупал, чтобы потом вот так вот выложить эти стопки. То есть приватизировано было кем надо. И когда говорится, стране нужны были деньги, наглая ложь. Потому что назначенный будущим олигархом, договорившийся, получает беспроцентный кредит в банке, который он в условиях чудовищной инфляции через несколько лет легко отдает, превратившийся в настриженную бумагу. Раздавали вот эти все комбинаты, понимаете, нет? Вот так оно делалось. А интеллигенция, она выступала за все хорошее. Любители свободы, вы понимаете, ревнители, романтики, идеалисты. Вот действительно же можно было совершенно все, была перспектива, горели глаза. И тут вот, понимаете ли, какая начинает происходить история. Народ начинает звереть. У народа сгорели все сбережения. Пенсионеры стали людьми несчастнейшими. У них ничего нет. Пенсии ничего не стоят. Как жить, непонятно. Самоубийства подпрыгнули совершенно страшно. И прежде всего, среди пенсионеров перспективы никакой не просматривается. И вот в этих условиях народ, конечно, то есть 90% населения, а может 85%, я не считал, никто не считал. Они говорили о том, что в Советском Союзе было лучше. Слушайте, все-таки такого беспредела не было. Все-таки голодать никто не голодал. Все-таки с работы выкинуть, вот мановением пальца, все-таки не могли. Была какая-то уверенность в завтрашнем дне. Вот такое, чтобы неизвестно кто ездил на 600-м Мерине и был хозяином завода, а мы здесь никто, такого вообще не было. То есть симпатии народа, вне всякого сомнения, стали склоняться к коммунистам, потому что жить было невозможно, когда зарплату не платили по полгода, когда выдавали натуральной продукцией, когда женщины с Гусь Хрустального у нас в издательстве торговали своей посудой, потому что им зарплату ею выдали, а некоторым вообще какими-то совками выдавали, понимаете? Вот как шатнулись к коммунистам, естественно. И в 93-м году весной, то есть не прошло еще и полутора лет реформ, собирается 9-й съезд народных депутатов, который говорит о том, что так дальше жить нельзя. Понимаете, народ совершенно ограблен, совершенно блатные воры жируют. Политика какая-то совершенно ужасная внутренняя. Сидят дети голодные, вымирают от голода пенсионеры, лекарства купить не могут. Чего же ради это делается? Для чего же надо было сразу вот такое вот устраивать? Какие же они экономисты, если все живут вообще как нищие буквально? Это что такое? Это нужно все-таки политику развернуть к народу. Правительство должно нас слушать. Потому что по Конституции Всероссийский съезд депутатов – это высший орган, высший. Вот он выбирает Верховный Совет, и между съездами высший орган, законодательный – это Верховный Совет. Он выше всех. Ельцин пытается лишить полномочий съезд депутатов. Не очень-то у него получается. Понимаете, какая история? И вот начинается, поскольку волнения в народе продолжаются, поскольку недовольство растет, поскольку коммунистам симпатизирует все больше народу и симпатизирует все активнее, и разные социальные группы подключаются, то знаменитая история. 21 сентября 1993 года президент Ельцин издает знаменитый указ 1400. Указ 1400 неконституционный. Он превышает свои полномочия, господин Ельцин. Вот понимаете ли, в чем дело? Он хочет упразднить съезд депутатов и лишить полномочий Верховный Совет. Он объявляет себя главнее. По сути, Верховный Совет объявляет, правильно объявляет, что произошел государственный переворот, что президент совершил государственный переворот и что он должен быть отрешен от власти. И он совершенно в своем праве. Вот какая история. Он пытается установить режим личной власти президента. Это как? Верховный Совет обращается в Конституционный суд Российской Федерации. И Конституционный суд решает, что совершенные президентом действия являются, безусловно, основанием отрешения президента от должности. То есть Верховный Совет и Конституционный суд и все в высшей степени законно. Вот тут начинаются, понимаете ли, настоящие сложности. Ну, нужны внеочередные досрочные выборы и так далее. Ельцин пытается крутиться. Он упрашивает, передает, чтобы депутаты самораспустились, ушли к чертовой матери. Он обещает, что квартиры, вот их большие депутатские, служебные, будут тут же их собственные. Он обещает им дать годовую или три четверти годовой зарплаты, только бы они ушли и так далее. Они не соглашаются. Вот какая история. Ну и вот тогда происходит это знаменательное событие. Четыре танка выдвигаются уступом на мосту и начинают сажать по, стало быть, Белому дому из своих гладкостволок. Это государственный переворот. Это вооруженный государственный переворот. Это расстрел законного парламента. С этого момента запомните, российское государство нелегитимно. Это самый главный момент. Оно нелегитимно, потому что оно существует на базе государственного переворота. Вот какая история. Теперь, чтобы лучше понять, что же происходит. У нас переписывается Конституция, понимаете? И 12 декабря 1993 года принимается новая конституция. И по этой конституции к креслу президента подводятся такие рычаги. Но пытались горячие умы считать, сколько процентов всей федеральной власти теперь будет у президента. Некоторые насчитали даже 80%. То есть все остальное оно так, эскорт для мебели. Президент получает чрезвычайные полномочия. С этого момента, с 12 декабря 1993 года, о любой демократии надо бы забыть. И тот, кто будет об этой демократии говорить, дурак. Простите мне, пожалуйста, грубое слово. Можно сказать так, недостаточно вник в вопрос, я не могу его признать полностью компетентным. Как-то в таком духе. Вообще дурак. Понимаете, какая история? И еще несколько лет можно было говорить все, что угодно. И писать все, что угодно. И на телевидении, и в газетах, и что угодно. Но в любой момент это можно было прекратить. Теперь подумаем, что произошло. В чьих интересах проводилась политика с 1 января 1992 года, началась шоковая терапия, до 12 декабря 1993 года. Получите ваши танки и вашу конституцию. Она проводилась в интересах класса крупных собственников. Уже прозвучало, из кого состоял этот класс крупных собственников. А можно ли было что-то поделать? Разумеется, можно. Потому что правительство и президент со своей администрацией могли развернуться не задницей поганой, вонючей, а лицом к Верховному Совету, который представлял интересы огромных народных масс, а не класса олигархов, умных, жестоких, черствых, циничных, и интеллигентов, горластых интеллектуальных идеалистов, глупых, а представлял интересы 90% населения. И они могли, безусловно, договориться, что хватит вот этого вот всего. Останавливаем к черту вот эту вот наглую грабительскую приватизацию. Прекращаем эти чудовищные эксперименты. Берем все-таки вожжи в руки и немножечко руководим в интересах народа этим процессом, а не в интересах кучки захватчиков всего имущества и всей власти. Ни хрена это не было сделано. Люди, которым столько лет, сколько чудесный, стройный, красивый, обаятельный, убедительный Марии Певчих, они, конечно, не могут помнить, хотя могут посмотреть и сейчас, осталось же оно в архивах и в Ютубе, того вечера, той ночи, когда собрались люди вот из этой демократической верхушки. Я помню только Гайдара, который говорил «заслоним грудью», и Юрия Черниченко, который говорил «раздавим голову гадине». И вот тогда я полюбил Александра Любимова, которого привезли откуда-то тепленьким таким. И он сказал: знаете что, идите домой, ложитесь спать, не ваше все это дело. Ну, ему-то дорого тогда обошлось, довольно дорого, да. Вот, слушайте, хороший человек был, да. Сейчас не знаю, вообще хороший человек, дай ему Бог здоровья. Вот, вот, вот когда произошло все, все произошло. Когда сказали: мы вас расстреляем из танковых орудий, но власть будет принадлежать олигархам. И никак иначе. И хоть вы тресните, сколько надо, столько и перестреляем. Так вы что хотите-то? Вам что еще надо-то? Вот тогда, 12 декабря 93 года, прием Конституции, было предрешено все. Потому что совершенно понятно, как вот тогда, в октябре, в ноябре, в начале декабря, коллективный Ельцин, потому что Ельцин не сам по себе, секретарь Свердловского обкома, не был мудрецом в политике, пить он стал быстро. Он чем дальше, тем реже понимал, что надо делать, потом вообще не понимал, что надо делать. А вот группа, которая стояла за ним, она вполне понимала. Что же она понимала? Держать власть класса будущих олигархов, тогда слова олигарх еще не было, любой ценой, любой, не отдавать ни за что. Вот и все. Это означало, что должен назначаться президент, а полномочия у него колоссальные по Конституции, который будет верно охранять сторожевой пес, кавказская овчарка, волкодав, охранять интересы класса олигархов. Все. Вот из этого появился Путин. Дальше можно не смотреть. Квартира Ельцина. Какая ерунда. Понимаете, 500 тысяч дал Березовский. Это самый Березовский на книжку Ельцину. Это нужно вообще ничего не знать в издательском деле, чтобы нести такую чушь. Любая типография попочла бы за счастье получить книгу Ельцина. Шлепнула бы туда свой ISBN. Мгновенно бы в кредит получила на любой бумажной фабрике любое количество бумаги под это дело. Это бы только шлепало за дольку малую. Вы понимаете, 100 тысячник за 100 тысячником, миллионные тиражи. Тоже мне проблема. Да какие деньги сдать книгу? Чушь собачья. Знать надо, о чем говоришь. Ой, вот такие вот дела. Ну, что, конечно, Березовский, Абрамович, Авин. Мелочь пузатая. Это отдельные щепочки, которые плавали поверху, потому что это был не болото, это был океан. Океан из серной кислоты, который покоился на движущихся тектонических плитах. Вот что это было такое. Заметьте, вряд ли мы узнаем, каким образом Путин оказался работающим под Собчаком и оказался сидящим на денежных потоках, и оказался прекрасно двигающимся наверх. Его ценили: тихий, спокойный, вежливый, услужливый, исполнительный, неамбициозный, аккуратный, совершенно замечательный специалист, неоценимый. А каким образом подполковник действующего запаса КГБ, подполковник это никто, оказался вдруг в проректорате по иностранцам университета, чудеснейшее, тихое, хлебное, замечательное место. А потом оттуда оказался в мэрии. Почему в мэрии? Что, своих мало? Простите, в Ленинграде, городе полковников ГБ пруд-пруди, которые бы сделали совершенно все, что надо. Как это все складывалось? Чья он креатура? Не ваше и не мое собачье дело. Понимаете, какая история? И далее, 96-й год. Это только не Зюганов. Это только не реставрация коммунизма. Вы думаете, что? Сначала мы завалим неугодного, потом будет демократия? После декабря 93-го речи о демократии не могло быть. Все остальное глупости пустоголовых идеалистов. Голова такая звонкая, такое, по ней пум, она пум. Вот вам эти люди, которые про свободу 90-х. И когда в 99-м стал Ельцин, условный Ельцин, коллективный, это значит начальник администрации Волошин, начальник семьи, ну, грубо условно говоря, Юмашев, начальник олигархов, очень грубо условно, Березовский, преемник. Какие выборы? Какая демократия? Вообще надо? Вот тогда все было сделано. И все эти майсы о том, у кого какая фамилия, это настолько поверхностно, как будто хотят, чтобы люди не знали, как на самом деле все это делалось. Понимаете ли, если вы хотите понять малое, вам нужно знать очень многое. Говорил я много раз. Так что вот здесь вот ходом вещей был бы не Путин, то Иванов, кто там еще, Степашин, Каданников, Майданников, Петров, Сергеев. Это не имеет никакого значения. Потому что было бы точно то же самое. Нужен был цепной пес для охраны средств, наворованных богатств и привилегий олигархата. И когда вы сажаете человека на это место с этими полномочиями и думаете, что он будет в ваших интересах всю жизнь все это делать, то это вам Господь мозги помутил. Это бывает. Вы решили, что, как Полонский, у кого нет ярда, может идти в жопу? Ну и где вы сейчас все, господа олигархи? В том самом месте, не знаю, где сейчас и Полонский, да, да. Вот что я хотел сказать по поводу этого, до ужаса наивного, какого-то детского, безграмотного фильма. Я не в состоянии понять, с какой целью он сделан. Приятного просмотра. До свидания.